«Видел?» — упрямо мотал кудлатой головой шлеп нога.
«С шерстью большущие!»
«И ворота именно они ломали?» — хмурился я.
«А то кто же?»
— не сдавался герой Цунь.
«Они, понятное дело, амбариша да антхака. Дубиной как дадут, мечом как полоснут, а после драконовку кружками хлещут, а шерсть дыбом. И мне поднесли, не погнушались».
«Чего поднесли-то?»
«Как что? Эту настойку на огненных драконах?» «Так я не великан, я больше одной кружки не осилил. А когда проснулся, ни великанов, ни ворот, ни драконовки. Всю выхлестали гады косматы. А то же человеку с утра поправиться надо, это им без разницы. Хорошо, хоть не закусили мной, пока спал».
Юнер внимательно слушала, не перебивая, и, по-моему, была готова поверить во что угодно, вплоть до царя Якши и Ракшасов, двухголового Пхимабхаты Шветы. Я кинул Цуню монету и ободряюще улыбнулся Юнер. «А теперь на кладбище!» — крикнул я неестественно веселым голосом. Толпа свидетелей, понимающе, закивала головами.
«Кладбище? Это правильно!» —
пряча монету за щеку, сообщил повеселевший шлеп нога.
«Вот и Андхаха мне так говорил. Быть, мол, всем вам на кладбище в самом скором времени. Рычит подлец, хочет, а сам дубины поворотом, изо рта язык пламени, локтя в полтора».
И он довольно-таки неприлично показал длину языка Андхаки. Кладбище было как кладбище, если не считать того, что перед входом в него гордо стояли ворота семи небес. А вокруг ворот стояла такая толпа, что казалось, будто половина Майлани умерла нынешней ночью от красной оспы, а оставшаяся половина явилась хоронить усопших. Сами ворота были каким-то невообразимым образом прикурочены к прутьям ограды кладбища вместе свеженького пролома, а за воротами, шагах в 20, начинались чистенькие беленькие надгробия со столбиками, исписанными иероглифами, и узорчатые створки знаменитых ворот семи небес жалобно скрипели под порывами ветра.
«Не запертые они!» — услужливо доложили нам сразу два голоса. «Добро, мол, пожаловать, засова нет, потому и не заперты. Скрипят, как не знаю что».
«А засов великаны украли», — вмешался еще один знаток. «Для важного дела».
«Для какого дела?» — машинально спросил я.
«Для важного, говорю. Девственность невесты проверять будут. С матерью Алмасты, шестиносой Алла Крох, иначе нельзя. Опять же, если Пхимабхата Швета ослабел, то засов для брачной ночи как нельзя лучше».
«Медный он, засов этот. Целый брус меди 6 шагов в длину. Его и вынимали-то из ворот раз в 10 лет по праздникам».
«Я с уважением подумал о девственности шестиносой Аала Крох, хотя мне было совершенно непонятно, как Аала при такой непробиваемой девственности исхитрилась стать матерью, да еще матерью всех Алмасты. Ладно, пускай с этим царь Пхимабхата разбирается, а у меня при всем моем к нему сочувствии и без того дел по горло». Толпа послушно расступилась перед моим демоном У, полезно, однако, конь оказался, и я некоторое время разглядывал ворота семи небес. Мне было не до искусства кеменских мастеров, хотя и впрямь узор створок был весьма красив. Я смотрел, и в голове моей отнюдь не теснились какие-то особые догадки. Ну, просто смотрел. Сам не знаю зачем. И судя по тому, что видел я на площади фонтанов и здесь, без великанов дело не обошлось. Без этих амбариши да антхаки. Ох, что-то я заговорил, как Цунь шлеп нога. Амбариша, антхака... Шутники косматые, любители хлебнуть драконовки. Да, весело, прямо скажем, дела разворачиваются.
Юнер, не поехавшая за мной и оставшаяся вне толпы, выслушивала доклады многочисленных чиновников в жестких четырехугольных шляпах. Нет, на чиновниках была и всякая другая одежда, но именно шляпы сразу бросались в глаза. Чиновники говорили, Юнер кивала, я хмурился и смотрел на ворота. Демон У переступал с ноги на ногу и замышлял какую-то пакость. Отличное времяпрепровождение, не так ли? За моей спиной раздался изумленный гул, и большая часть толпы сорвалась с места, побежав в неизвестном направлении. Я подъехал к Юнер и чиновникам, где и узнал, что найден засов. Только за ним надо отправляться к городским винным погребам. Вот мы и отправились, по пути размышляя о таинственной связи городских винных погребов с девственностью матери Алмасты, шестиногой Аала Крох. Размышления ни к чему не привели, разве что к погребам, двери которых были наглухо заколочены. Медным засовом от ворот семи небес. Он держался на огромных крюках, явно вбитых в нее этой ночью белым амбаришей, который после заложил дверь засовом и загнал верхние концы крюков в ту же многострадальную стену. Поскольку засов был существенно длиннее двери погребов и даже длиннее расстояние между вбитыми крюками, примерно локтя на полтора-два с каждой стороны, то концы его были круто загнуты вниз и внутрь, образуя чуть ли не кольца вокруг крюков. Видимо, брат Антхака тоже времени даром не терял. Юнер отдала необходимые распоряжения. К погребам были немедленно доставлены местные молотобойцы с переносными горнами и прочими инструментами. И дело пошло. Впрочем, пошло оно туго. Лишь через час дверь сумели открыть, а выпрямление засова и приведение его в первоначальный вид должно было отнять гораздо больше времени. Когда мы спустились в подвалы, то сопровождавший нас главный смотритель из семьи потомственных смотрителей винных погребов чуть не потерял сознание, и мне пришлось приводить его в чувство. Я бы и не заметил, что из некоторых бочек пробки были вынуты, а затем вставлены на место. Но главный смотритель просто не мог пропустить такого вопиющего безобразия. Более того, над бочками с нарушенной невинностью прямо на белые звездки стен были сделаны надписи. Писали факелом, вернее, копотью от него. Вот я и читал мнение великанов о мейланских и привозных винах, заодно выслушивая краткие реплики причитания смотрителя о содержимом бочек. Дрянь. Белое сухое, софеткухская лоза, год я не запомнил. Дрянь. Красное сухое, лоза ашшинар местная. Дрянь из дряней, полусухой фарский мускатель. О-о-о! Тахирский розовый мускат, мой любимый, вдобавок 19 лет выдержки. Дрянь, но ничего. Десертный красный узбон, 5 лет назад доставлен из Дурбана. Это только под человечину. Мейланьская крепкая с добавлениями настоек трав и кореньев. И так далее в том же духе. Мнения великанов о винах и настойках разнообразием не отличались, хотя мысленно я почти одобрил их вкус, имея в виду вкус к выпивке, а не вкус к погромам. Тут мы зашли в маленькую комнату, где было ужасно холодно, и там главный смотритель все-таки упал в обморок. Пока его отпаивали и хлопали по щекам прибежавшие на крик Юнер помощники, я сообразил, что надписи копотью на стенах сделаны по-кабирски. Собственно, многие в Мейлане прекрасно говорили на кабирском диалекте, а также на дубанском, хакасском и некоторых других языках. Мейланское же иероглифическое письмо изучал каждый желающий назвать себя образованным человеком, а таких находилось немало. И трудно было найти в Эмирате человека, не сумевшего бы договориться с заезжим купцом. Я знал и кабирский, и мейланский с детства. Точно так же знал их Кос, чьи отец и дед были дворецкими в нашем доме. А Чин я узнал на речи малого хакаса, считавшиеся непревзойденными по части ругательств. Ах, Чин-Чин! От
Чего бы и великанам Амбариши и Антхаки не сделать приятные кабирянки Аала Крох и не воспользоваться ее родным языком. Мои размышления прервал вой очнувшегося смотрителя. Из воя явствовало, что воющему опостылила жизнь, что по приходе домой он непременно зарежется, повесится или утопится, и все потому, что наиценнейший бочоночек с настойкой огненного дракона, сохранявшийся в целости исключительно для свадьбы Юнер Мейланьской и высшего чена Анкора, вот мерзавец и этот туда же, похищен и, скорее всего, уничтожен. «Выпит он, твой бочоночек», — злорадно сказал я смотрителю. «Вылокали его великаны. У них мужское начало длиннее вашего засова, до семи небес торчит. Вот и прихлопнули они им твоего огненного дракона. Вместе с Цунем шлеп ногой». Через секунду я пожалел о сказанном, потому что смотритель сдавленно хрюкнул, упал и больше не поднимался. Домой я вернулся уже около полудня. Есть мне от чего-то не хотелось, поэтому мы с Косом ограничились фруктами, запивая их легким вином. И я стал рассказывать. Разумеется, не только Антании, но и всем нашим блистающим. Рассказ, вопреки ожиданиям, сильно затянулся, поскольку для блистающих все время приходилось разъяснять, кто такие якши, ракшасы, великаны и алмасты, а потом тут же убеждать, что их всех на самом деле не бывает. В результате я окончательно запутал и сбил с толку Сая из Арахида. Единорог всячески веселился, а обломок выдавал со стены. «Ну вот, значит, эти самые великаны, которых на самом деле нету, ворота, тем не менее, унесли и огненную настойку выпили, которой теперь тоже на самом деле нету. Интересное дело получается. Куда ни глянь, ничего нету». Настроение Коса странным образом колебалось от очень веселого к очень мрачному и обратно, так что к концу рассказа я и сам был не рад, что решил обнародовать всю эту историю. А с другой стороны, что мне оставалось делать? Умолчать? Скроешь от них что-нибудь, как же? «Так якшасы и ракши», — осведомился наконец Зарахид. «Они все-таки есть или их нет?»
«Якши и ракшасы», — поправил его Сай.
«Нет их», — отрезал я единорог.
«И ворот нет», — уточнил Дзюте. «И нас нет. Якши унесли».
«Это не якши!»
Дотошность Сая не имела границ.
«Это великаны. Амбариша и Антхака».
«Так, кажется, пошли на второй круг».
«Если эти ракшасы-великаны хотят расстроить свадьбу», — сказал молчавший до сих пор Кос, «то они воротами не ограничатся. Непременно жди новых бед».
«Утешил», — мотнул головой я. «Спасибо».
«А потому», — продолжил Антанья, «после обеда я сам схожу в город. Погляжу, что там творится. Нет, обеда ждать не буду, прямо сейчас и пойду. Может, разузнаю что-нибудь».
Кос встал и пошел к двери.
«Что за напасти?» — проворчал он, выходя из комнаты. «Шулма, тусклые ассасины-ботиниты, ракшасы, великаны. И все на мою голову».
«Как же, на твою!» — подумал я, единорог. Возвратился Кос ближе к ужину, около шестой дневной стражи. Я еще увидел из окна, как он огибает пруд, ведя за руку какого-то согбенного старца, судя по всему, слепого. С дутаром под мышкой. Или не с дутаром. Короче, странное что-то. Не разбираюсь я в мейланьских музыкальных инструментах. Однако ко мне Антанья вошел один.
«Я привел сказителя», —
прямо с порога начал он. «Видел. И где же он?»
«Ест. Я велел сперва накормить его. А ты тем временем пошли гонца к благородной госпоже Юнер Мейланьской».
«Можно просто Юнер или даже Юн», — подумал я.
Ей тоже будет небезынтересно послушать этот, как же он сказал, джир. Джир о хитрозлобном якше Ченя Анкоре и его невесте.
Я прикусил язык. Ага, значит, повеселимся. Кос уже протягивал мне калам, чернильницу и бумагу. Я быстро написал витиевато-вежливое, но вместе с тем весьма настойчивое приглашение, запечатал его поданной Косом большой фамильной печатью Анкоров Вейских, совершенно непонятно, где Антанья ее раздобыл, и Кос вручил послание гонцу, который уже ждал за дверью. Гонец умчался, а я подумал, что если Юнер откликнется на мой призыв, а она почти наверняка откликнется, то не пройдет и часа, как она будет здесь. Вполне достаточное время, чтобы сказитель наелся до отвала. И впрямь, спустя час без малого, мне доложили о прибытии правительницы. Я встретил ее, как подобает, со всеми многочисленными церемониями и провел в парадный зал, соответствующим образом убранный вездесущим Косом. Два высоких кресла с бархатными подлокотниками для нас с Юнер, перед ними небольшой столик с фруктами и сластями, по углам зала курятся благовония, а посередине разложен двойной коврик для сказителя. И ничего лишнего. Молодец, Кос. Мы с Юнер чинно пересекли зал и уселись в приготовленные для нас кресла.
«Только не будем называть друг друга по именам», — шепнул я Юнер.
Кос шепнул мне то же самое минутой раньше.
«Сказитель слеп, и до поры до времени ему не надо знать, перед кем он поет. Хорошо?»
Юнер с удивлением посмотрела на меня, но перечить не стала и согласно кивнула, колыхнув пышным узлом прически. «Введите сказителя», — приказал я. Двое слуг, почтительно поддерживая седобородого старца, ввели его в зал и усадили на коврик перед нами. Сказитель поерзал, усаживаясь, привычно скрестил ноги и взял то, что я решил называть дутаром. «Тебе сказали, о чем петь?» — спросил я.
«Да, о благородный господин».
«Тогда пой». И я махнул рукой слугам. Те тихо вышли, закрыв за собой дверь. Кос вышел вместе с ними, хотя вполне мог бы остаться. «Что же это за джир такой, что его даже Кос два раза подряд слышать не может?»
«Джир о хитрозлобном якше Ченя Анкоре, о его черных деяниях и беззаконных тайнах, а также о бедах, обрушившихся на Кабиры Майлань из-за коварства подлого якши, да проклянет его творец!» —
возвестил сказитель неожиданно высоким голосом. Юнер вздрогнула, и я поспешил взять ее руку в свою.